Слушай новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Разгон лагеря защитников Химкинского леса и задержание группы активистов и журналистов, в том числе корреспондента «Радио Свобода». Вступление в силу законов, призванных помочь реформированию российской милиции. Результаты анализов сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Радио «Свобода» продолжает следить за развитием ситуации вокруг Химкинского леса. Напомню, что сейчас в подмосковном городе Химки мировой суд оглашает приговоры задержанным защитникам Химкинского леса и журналистам, среди которых корреспондент «Радио «Свобода». Также напомню, что сегодня утром палаточный лагерь защитников Химкинского леса был разогнан. Милиция задержала около нескольких десятков человек. По последним данным, суд оправдал и освободил журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко. За ситуацией в Химкинском суде следит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас на линии прямого эфира. Максим, здравствуйте. Расскажите о последних развитиях события.
Да, здравствуйте. Буквально полчаса действительно судья господин Халатов полностью оправдал корреспондентку «Новой газеты» Елену Костюченко. Мы здесь все хлопали, и, конечно, она довольна этим обстоятельством. А теперь сейчас вот с минуты на минуту должны вынести приговор, точнее решение по делу лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. И вот она только что выступила перед судьей и перед собравшимися, здесь в основном ее поддерживают активисты в зале суда, выступила, объяснила, почему действительно она ложилась перед автомобилем, перед милицейским автомобилем сегодня утром, что ее побудило на эти действия, почему ее обвиняют в этом административном нарушении, при этом она не признает своей вины. Подождем, буквально, я думаю, что через 10 минут будет ясно, каково будет решение суда. Здесь до сих пор остается еще 6 активистов защиты Химкинского леса, экологов, как они сами себя здесь называют. Но на самом деле в основном это жители Химок и несколько москвичей, которые поддерживают химчан, защищая вот эту часть леса, которая находится недалеко от Шереметьево-3. Также, конечно, ждем, что же будет, какое решение будет принято в отношении корреспондента «Радио Свободы» Юры Тимофеева. С нетерпением ждем. Дело в том, что неизвестно по каким причинам сегодня достаточно долго работает мировой суд. Очень долго они рассматривают все протоколы, долго их переписывают на компьютеры, как-то вводят в базу данных, видимо. И поэтому как-то вот все затянулось. Дело в том, что уже в 12 часов дня здесь, рядом с мировым судом в Химках, уже сюда привезли часть из задержанных. Но вот рассматривать дела, по сути, начали где-то час назад. Валентин.
Максим, и коротко еще один вопрос. Скажите, в каком состоянии находится Костюченко? Поступали сообщения, что она плохо себя почувствовала из-за жары, ей вызывали скорую.
Дело в том, что когда задерживали активистов, вот и Елена также попала в эту группу, когда ее заталкивали в автомобиль, она ударилась спиной, точнее не спиной, а шеей, и у нее действительно там ссадины достаточно серьезные, и пришлось вызывать скорую помощь, которая тут же осмотрела. Ну, действительно, она себя чувствовала достаточно неважно, но сейчас, вот когда она вышла уже после решения суда, разумеется, такая сквозь боль, наверное, улыбка, но, конечно же, и глаза горят, и уже звонит и родственникам, и коллегам, поэтому вроде все нормально.
Ну что ж, большое спасибо, Максим. Мы вновь и вновь будем сегодня возвращаться к этой теме и будем связываться с нашим корреспондентом Максимом Ярошевским, который следит за происходящим в Химкинском суде. Я напомню, что обо всех событиях вы можете читать на наших страницах, на нашем сайте. Ведется онлайн-трансляция всего, что происходит вокруг Химкинского леса. И также эта тема сегодня в рубрике «Дежурные по свободе». Это обсуждают Анастасия Кириленко, сотрудница «Радио Свободы», и Евгения Чирикова, лидер движения в защиту Химкинского леса.
В письме я указал на то, чтобы была...
Перейдем к другим темам. На этой неделе вступили в действие законы, призванные по заявлениям Кремля реформировать российскую милицию. Президент Дмитрий Медведев в четверг лично вручил папку с текстами законов министру внутренних дел России Рашиду Нургалиеву с наказом их выполнять. О том, как новые законы повлияют на состояние дел в правоохранительных органах, эксперты говорят в репортаже Данилы Гальперовича.
Законы, прошедшие через парламент и подписанные президентом России, меняют жизнь милиционеров на многих стадиях их службы. От самого поступления на работу в милицию до момента, когда милиционер захочет совершить преступление. В первом случае ему потребуется личное поручительство уже работающего в органах милиции, а во втором – погоны станут для него отягчающим обстоятельством. С такой нормой не согласен депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков.
Я единственный, что был вынужден подчиниться фракционной дисциплине, а в принципе я выступал против, особенно двух последних, которые касались дискриминационного выделения милиционеров как в профессии, являющейся отягчающим обстоятельством. И моя поправка, кстати говоря, прошла. Теперь там написано «умышленных преступлений». Вообще раньше было за любые преступления. Но, тем не менее, мы предлагали туда же включить всех сотрудников правоохранительной системы. И это было бы, по крайней мере, справедливо. Выделять милицию как наиболее опасную профессию, если так можно выразиться, это, наверное, неправильно. Что касается закона, подписанного президентом по прохождению службы, есть такое положение прохождения службы, то там нагромождение совершенно расплывчатых неюридических формулировок, абсолютно поспешность, законопроект недоработан.
В том-то и дело, что ничего революционного в принятых законах нет, подтверждает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. По ее мнению, милиционеров за преступления действительно нужно наказывать строже, чем обычных граждан. Но одной этой мерой реформу МВД с места не сдвинуть.
Это все полезные меры, но это как лечить рак горчишниками. Может, некоторое облегчение на какое-то время в каком-то месте и даст. Но вылечит, не вылечит. Для того, чтобы из нашей милиции, из правонарушительного органа сделать ее органом правоохранительным, надо широкую общественную дискуссию на эту тему с тем, чтобы в этом участвовали действительно граждане, не только там какие-то активисты, депутаты, а всюду развернуть эту дискуссию.
Но российские граждане в основном выражают недовольство по поводу действий милиции в частных беседах, не спеша открывать публичную дискуссию. Тем не менее, по словам известной правозащитницы, если объявить, что по поводу милиции дискуссия открыта, люди ее поддержат.
Советская традиция давлеет над нами, но что касается именно милиции, говоря на современном молодежном сленге, она уже всех достала. И я уверена, что будет бурное обсуждение и будет много дельных предложений. И только таким образом можно, втянув людей в разговор об этом, дам им возможность высказаться и сделать предложение о том, как реформировать милицию.
Пока же российская милиция будет знать, что в свои славные ряды нужно брать только личных знакомых. А число милиционеров-преступников, уволенных задним числом, может вырасти в разы. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки мировой суд оглашает приговор задержанным защитникам химкинского леса и журналистам. Как сообщил корреспондент «Радио «Свобода», суд оправдал и освободил журналистку «Новой газеты» Елену Костюченко. Ранее милиция разогнала палаточный лагерь защитников химкинского леса. Были задержаны несколько десятков активистов экологических и общественных организаций, а также двое журналистов, в том числе корреспондент «Радио «Свобода» Юрий Тимофеев. В городе Бийск 40 человек начали голодовку, протестуя против произвола и коррупции властей. В Дагестане, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. Северная Корея угрожает принять физические меры в ответ на новые санкции США против Пхеньяна. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы – ремонт в Киевском новом театре на Печорске. Разговор с театральными художниками, режиссером и актерами о том, какое отношение к искусству имеет интерьер театра. Наши современники – путешественник, философ, эксперт по одиночному выживанию Сергей Гордиенко. Мои любимые пластинки с журналистом Александром Народецким. Программа «Поверх барьеров» в 21 час по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим говорить о российских темах. Стоки Байкальского целлюлозно-бумажного комбината опасны для экосистемы озера Байкал. Это подтвердили результаты анализов сточных вод, которые проводили сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук. У Росприроднадзора и Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры также нашлись претензии к деятельности комбинату. Правоохранительные органы отмечают, что БЦБК загрязняет не только воду. Подробности у Екатерины Вертинской.
БЦБК нарушает постановление номер один, которое подписано премьер-министром Владимиром Путиным и которое, собственно говоря, дало возможность возобновить производство. Дело в том, что в этом постановлении есть пункт, который запрещает сброс в Байкал веществ, на которые нет установленных предельно допустимых концентраций. По словам ученых, при варке целлюлозы таких веществ образуется великое множество. Специалисты Лимнологического института решили выяснить, как справляются с ними очистные байкальского ЦБК. При помощи дайверов были взяты пробы воды из трубы, через которую идет сброс сточных вод БЦБК в Байкал. Анализы показали наличие веществ, которые нельзя сбрасывать, потому что ПДК на них нет. Это так называемые хлорированные гвайколы, продукты, которые получаются при отбелке в результате хлорирования лигнина. Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук академик Михаил Грачев говорит, таким образом комбинат работает в неправовом поле.
Мало того, 5 марта сего года был подписан приказ Минприроды, которым определен список веществ особо опасных для экосистемы озера Байкал. Закон о Байкале позволяет сбрасывать эти вещества только в тех количествах, которые предприятие забирает в воде, поступающей при водозаходе. В этот список особо опасных веществ входят хлорированные гвайкол. Это еще одно юридическое препятствие для работы ЦБК.
Михаил Грачев рассказал также, какие пути решения этой проблемы он видит.
Либо еще раз менять постановление правительства, касающееся охраны Байкал, удалять из него лишние галочки пункта, либо все-таки вернуться к идее работы комбината в замкнутом водообороте с производством небеленной целлюлозы.
А для экологов есть только один вариант, как события должны разворачиваться дальше, говорит сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Мы уже много раз заявляли о том, что Байкальский комбинат не может работать, соблюдая законодательство природоохранное и не ставя под угрозу экосистему озера Байкал. Сейчас экологические государственные уполномоченные организации должны подать в суд иск о прекращении вредной деятельности Байкальского комбината.
Свои исследования деятельности БЦБК проводили специалисты Росприроднадзора и Западно-Байкальской межрайонной прокуратуры. По данным правоохранительных органов, они нашли целый ряд нарушений. В частности, зафиксировано, что БЦБК несколько раз сбрасывал в Байкал вещества, разрешенная концентрация которых была превышена. Среди них скипидар, нефтепродукты, лигнин и другие. По словам заместителя Западно-Байкальского межрайонного прокурора Антона Швецова, с переходом байкальского ЦБК на выпуск вискозной беленой целлюлозы без соответствующего разрешения контролирования органов, в атмосферный воздух производится выброс хлора и двуокиси хлора. И еще. В этом году руководство БЦБК не производило плату за негативное воздействие на окружающую среду. Долг только за первый квартал составил 11,5 миллионов рублей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Радио «Свобода» продолжает следить за российско-белорусскими пропагандистскими войнами. Вчера вечером, сразу после информационной программы «Панорама», зрителям Первого белорусского канала было предложено актуальное интервью с президентом Латвии Валдисом Затлерсом. Недели ранее гостем белорусского телевидения был грузинский президент Михаил Саакашвили, факт, который вызвал бурю негативных эмоций в России. В ближайшее время Минск собирается посетить исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу. Действительно ли руководство Белоруссии намерено предоставить трибуну всем лидерам, критикующим Россию, рассказывает Игорь Корней.
В отличие от южного темперамента предыдущего гостя белорусского телевидения Михаила Саакашвили, латвийский президент Валдис Затлерс демонстрировал пример северной выдержки. Он не стал концентрироваться на небезоблачных латвийско-российских отношениях, однако дал понять, деление на коренных жителей и русскоговорящих в Латвии хоть и существует, но имеет на то объективные причины. Мол, встать на путь капитализма сложно прежде всего человеку с советским прошлым.
То, что осталось в наследстве, это советское наследство. Это советский человек, который не может никак, он должен переступить границы, чтобы стать капиталистом или рабочим, должен жить в капиталистическом обществе. Вот это была самая большая проблема. Это не язык, это реально экономическое мышление, через которое надо было переступить. И мы имеем, например, более 80 тысяч белорусов. Латвийские белорусы, но они не русскоязычные, они не латвийские белорусы, они имеют свою школу, которая поддерживается государством. То есть реально вся идеология государства латвийского построена, что каждый человек чувствовал себя свободным и жил в демократическом обществе, то есть имел все права.
Господин Заклерс признался, что является большим сторонником объявленного Евросоюзом плана долгосрочного сотрудничества «Восточное партнерство», к которому приглашены 6 стран бывшего СССР, исключая Россию. Многие, кстати, считают, что именно приманкой в виде восточного партнерства ЕС собирается увести бывших и настоящих союзников Москвы из-под ее влияния.
Это очень перспективное направление. Мы что-то хотим, например, свободный визовый режим. Для этого нужно сотрудничать и создать условия, чтобы две стороны друг друга понимали, и вот это пространство уже какое-то общих правил увеличилось. Каждая страна, включая Беларусь, имеет свои цели. Всегда, если тот есть цель, и он хочет какой-то помощи, легче помочь. Потому что здесь ясно, что вам нужно. То есть в основном надо формулировать цели. Что конкретная страна хочет от этого иметь хорошего? Тогда будет и успех, и будет и сотрудничество.
Президент Латвии отметил, что белорусско-латвийские отношения развиваются довольно динамично. Существуют контакты на уровне внешнеполитических ведомств, а также органов, ответственных за развитие приграничных территорий. По словам Валдиса Заклерса, серия маленьких шагов навстречу друг другу неизбежно приведет и к началу контактов на высшем уровне. И если президент Латвии в некоторых моментах даже нарочито игнорировал наличие российского фактора в жизни его страны, то его грузинский коллега Михаил Саакашвили, главный герой прошлого выпуска актуального интервью, вышедшего в эфир недели раньше, в оценках российского влияния не стеснялся.
Я всегда говорил российским руководителям Путину. Владимир Владимирович, может быть, не последний, может, предпоследний лидер Грузии, который вам может бесконечно цитировать. Пушкина, Лермонтова, Бродского, Есенина. Люблю вашу культуру, поэзию, литературу. Вообще, ваш народ, поколения пойдут из-за этого отчуждения. Новый руководитель совершенно вообще не будет понимать, что это Россия, она большая, но это не очень меня радует. Нашего сына мы почти заставляем учить русский. Он говорит, а зачем я должен учить? Вокруг меня никто не учит, а где это мне пригодится? И трудно на этот вопрос прагматично ответить. Это политика, заходящий тупик. И оттуда у России возникнут уже необратимые внутренние процессы. Это меня не радует. Я им желаю добра, но их добро как раз улучшение отношений, модернизации в современной России, а не какой-то феодальной средневековой России, которые некоторые из них сейчас непонятно из-за каких мотиваций подталкивают к этому и туда ее и ведут.
Не исключено, что уже в следующем выпуске актуального интервью на белорусском телевидении может появиться еще один лидер, чью риторику в Москве во многом воспринимают как антироссийскую. Внешнеполитические ведомства Беларуси и Молдавии подтвердили визит в Беларусь исполняющего обязанности президента Молдавии Михая Гимпу. Среди последних инициатив ГИМПУ – объявление 28 июня днем скорби в связи с советской оккупацией молдавских земель. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг в федеральном суде города Феникс, штат Аризона, началось разбирательство исков против принятого штатом закона о нелегальной иммиграции. Федеральное правительство пытается посредством суда предотвратить вступление закона в силу. Это беспрецедентный для Америки случай. Слово Яну Рунову.
От того, как будет решено это дело, во многом зависит судьба почти 12 миллионов нелегальных иммигрантов в Америке. Иммиграционная политика Соединенных Штатов, победа тех или иных кандидатов на ноябрьских выборах, особенно в южных штатах, где больше испаноязычных иммигрантов. Опросы общественного мнения показывают, что большинство населения Соединенных Штатов поддерживает аризонский закон. И это ставит администрацию президента Обамы в более трудное положение. 9 штатов, где генеральные прокуроры-республиканцы поддержали Аризон. В первый день федеральный судья Сьюзан Болтон выслушала аргументы сторон. Судье предстоит решить, приостановить ли введение закона, который должен вступить в силу 29 июля, и дать ли ход судебному иску правозащитных организаций, обвиняющих штат в нарушении американской конституции. По новому закону полицейские, остановив человека по подозрению в каком-либо нарушении, могут теперь также потребовать у него иммиграционные документы. Власти штата решили ввести новый иммиграционный закон после того, как американские фермер, живший вблизи границы с Мексикой, был убит в марте этого года, скорее всего, нелегальным иммигрантом-наркоторговцем. Сторонники закона опасаются, что нарковойна перекинется из Мексики в Соединенные Штаты. Противники упрекают Аризону, что в штате может быть узаконено нарушение прав человека, что новый закон носит дискриминационный характер. Президент Обама по этому поводу сказал: «Я думаю, что новый закон Аризоны потенциально может привести к дискриминации некоторых групп населения. Я распорядился, чтобы Министерство юстиции тщательно изучило этот закон, насколько он отвечает нашим принципам и не берет ли штат на себя функции федерального правительства, ответственного за иммиграционную политику. В то же время закон Аризоны, на мой взгляд, выражает недовольство американцев нашей иммиграционной системой и неспособностью федерального правительства исправить положение. Я понимаю и разделяю это недовольство. Поэтому я с тех пор, как был сенатором, и по сегодняшний день выступаю за всестороннюю иммиграционную реформу». По мнению большинства экспертов, дело окружным судом не кончится. Проигравшая страна подаст на апелляцию, а потом дело дойдет и до Верховного суда.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг президент Обама позвонил бывшей сотруднице Министерства сельского хозяйства Ширли Шерод и принес ей извинения за неоправданное увольнение. Эта история вызвала очередной прилив внимания к проблеме расовых отношений в Соединенных Штатах. Слово Алану Давыдову.
Шерод, директор по вопросам сельхозразвития в штате Джорджия, была снята с должности министром Томом Вилсаком после того, как в интернете появилась трехминутная нарезка фрагментов ее мартовского выступления на конференции Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Видеоролик дал министру основание усмотреть в высказываниях его подчиненной афроамериканки браваду по поводу того, что 24 года назад она, будучи сотрудницей благотворительной организации, пыталась дискриминировать обратившегося к ней за помощью белого фермера. Опубликованный следом полный видеовариант речи Шерод рисует иную картину – попытку женщины рассказать о том, сколь нелегко людям преодолеть взаимное недоверие и избавиться от расовых предрассудков. Как только это стало ясно, министр Вилсак принес Ширли Шерод извинения и предложил ей вернуться на работу в министерство, правда, в другой должности. Президент Обама также выразил ей глубокое сожаление по поводу этого эпизода. Причем дозвонился только с третьей попытки, потому что в эти дни она практически не выходила из студии различных телеканалов, куда ее приглашали на интервью. О причинах конфуза, извиняться за которые пришлось лично президенту, я спросил профессора Принстонского университета Джулиана Зелицера. Во-первых, судя по всему, это говорит о слабости координации внутри администрации. Министр Вилсак утверждает, что уволил Шерод без согласования с президентом, но если это правда, то президенту не обязательно было вмешиваться в эту историю. Второе. Отредактированный видеоролик консервативного веб-сайта, известного своими сомнительными материалами и передергиванием фактов, привел представителя администрации в замешательство. Она, чтобы не дать упрекнуть себя в нежелании бороться с расизмом, поспешила с оргвыводами. Главный вывод этой истории, на мой взгляд, в том, что расовый вопрос остается огромной проблемой в американской политической жизни, и существуют определенные люди, желающие разыгрывать эту карту. Несмотря на то, что Ширли Шерод предложили вернуться работать в Министерстве сельского хозяйства, она пока не решила, примет ли это предложение.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17.30. Коротко о главной новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Химки мировой суд оглашает приговоры задержанным защитникам химкинского леса и журналистам. Напомню, что сегодня утром в Подмосковье милиция разогнала палаточный лагерь защитников химкинского леса, и только что стало известно, что суд полностью оправдал и освободил лидера движения в защиту химкинского леса Евгению Чирикову. Евгений сейчас на линии прямого эфира «Радио Свобода». Здравствуйте, Евгения, и позвольте мне первый вопрос задать человеческий. Как вам после этого дня? Как вы чувствуете себя?
Ну, вы знаете, это уже был не день, это пошли старые сутки, я их провожу на ногах. Это очень бурные сутки, я бы сказала, потому что я наблюдала процесс задержания нашей мирной демонстрации у Дома правительства. Затем я поехала на вырубку химкинского леса. Утром я, честно говоря, чуть вот не была убита вот этими товарищами, которые пришли в количестве 100 человек в наш палаточный лагерь, и наблюдала с болью, как наши деревья ломают и крежат химкинский лес. Ну и, конечно, разгон нашего палаточного лагеря ОМОНом, когда на моих глазах женщин задерживали за волосы, волокли их. И одной из женщин, вот, которых задерживали журналистки, Лене Костюченко, у нее ужасные пятна такие красные на шее, ей шейный позвонок повредили. То есть я впервые такое в жизни вообще видела, что можно так обращаться с людьми. И, конечно, вот то, что на оправдательный приговор вынесен, конечно, это приносит моральное удовлетворение. Я очень рада, может быть, в следующий раз милиция, придя на место преступления, увидев, что 100 человек угрожает 15, все-таки не будет уезжать, а останется по доброй воле. И женщине, матери двоих детей, не придется бросаться под колеса УАЗика.
Евгения, скажите, пожалуйста, что вы собираетесь делать дальше? Как я понимаю, вырубка леса возобновилась, лагерь там уничтожен, никто сейчас не препятствует. Ваши дальнейшие шаги?
Вы знаете, сейчас нам звонит безумное количество человек, которые предлагают свою помощь, поддержку, которые хотят жить в этом лагере. А сейчас мы раздумываем над перспективами нашей дальнейшей борьбы. Мы, естественно, продолжим. В какой форме она будет проходить? Сейчас над этим как раз работаем и думаем, но, естественно, мы будем привлекать внимание международной, мировой общественности вот к этой проблеме.
Ну что ж, огромное спасибо, Евгения. Напомню, что мы только что беседовали с лидером движения в защиту Химкинского леса Евгенией. Простите, пожалуйста, Евгении Чириковой. Ее только что мировой суд оправдал полностью и освободил. Ранее была оправдана и освобождена журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. И решение суда еще ждет несколько десятков человек, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. Мы будем следить за их судьбой. Мы продолжаем программу «Время свободы». И сейчас я представлю вам программу, которая прозвучит сегодня в 22 часа по московскому времени. Это аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Я хочу сказать, что я знаю, что в вашей сегодняшней программе не будет темы Косово и тема того, что вчера суд, международный суд, постановил, что акт провозглашения независимости Косово не является нарушением международного права. Но знаю, что это тема вашего сегодняшнего видеокомментария на сайте «Радио Свободы», и хотел бы попросить вас сначала, прежде чем мы представим вашу программу, чуть-чуть затронуть эту тему.
Да, конечно. К тому же, действительно, у нас сегодня нет этой темы. Собственно, она, ну, эта информация пока идет, и вал информации о том, как реагируют различные страны на это решение Международного суда юстиции в Гааге. А мы делали эту тему как бы ожидаемо в среду, если вы помните.
Да, да,
и,
да.
Откровенно говоря, мы не предсказали такое решение суда. Мы, мы думали, что оно будет немножко более все-таки расплывчатым и размытым. А, тем не менее, мне кажется, что тот факт, что суд вынес именно такую формулировку, будет сейчас интерпретироваться во все тяжкие. И, собственно, сегодня в видеокомментарии я и начала с того, что сказала, напомню, видеокомментарий на странице www.svobodanews.ru. Я заметила, что это решение суда не прецедент международного права. Дело в том, что поскольку Косово не является государственным членом ООН, то суд в данном случае не мог выносить юридическое заключение, которое было бы прецедентом. Поэтому это консультативное заключение. Суда.
То есть я для себя пытаюсь понять, оно не обязательно, оно...
Оно даже никакого обязательного характера не носит. Это просто как бы мнение суда по поводу этой проблемы. Ни больше, ни меньше. И оно совершенно не означает, что это решение. Оно не означает, что его можно распространять в качестве прецедента международного права на сейчас все замороженные конфликты. Как, собственно, это уже начинает происходить, потому что первым, естественно, что было ожидаемо, первым отреагировал премьер-министр Республики Сербска. Это республика, часть сербская часть Боснии и Герцеговины, которая давно делает все возможное для того, чтобы отсоединиться от Боснии и Герцеговины, а в идеале присоединиться к Большой Сербии. Но как бы его первая реакция была, что это определенная как бы для него схема поведения и как бы поручение на будущее, это решение Международного суда, что, естественно, сразу же было оспорено Боснией самой, и я думаю, что и сербский президент будет осторожно к нему относиться, потому что президент Сербии делает в последнее время все возможное, чтобы наладить отношения не с Банья Лука, которая является столицей Республики Сербская, а с Сараево, как ни странно.
Но должен сказать, что я читал, честно говоря, только мельком, что упоминается вот это решение Международного суда и в связи с Южной Осетией, например.
И уже с Абхазией, естественно.
И с Абхазией.
Но, опять-таки, каждый из этих государственных образований, каждому надо будет, если уж они хотят брать это как какой-то пример для себя, надо будет добиваться рассмотрения этого вопроса в Совете Безопасности ООН. Надо будет добиваться того, чтобы Генеральная Ассамблея по просьбе какого-то государства поручила Международному суду юстиции от имени каждого из этих государственных территориальных формирований рассмотреть конкретно их вопрос и, может быть, вынести тоже какое-то консультативное заключение, потому что ни по одному такому случаю не может быть вынесено какое-то четкое решение юридическое.
Ну что ж, по-моему, с этим все ясно. Спасибо. И давайте все-таки в заключение нашей беседы представим вашу сегодняшнюю программу.
Да, во-первых, у нас пойдет речь об американской разведке, как она безумно раздута в связи с публикацией Washington Post.
С публикацией скандальной.
Да, и мы еще поговорим, расскажем немножко о женщинах-миллиардершах Турции. Вы знаете, что, например, Союз предпринимателей Турции возглавляет женщина?
Честно говоря, нет.
Вот узнаете после сегодняшней программы.
Ну что ж, большое спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была Ирина Лагунина. Программа «Время и мир» сегодня в 22 часа по московскому времени.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы», и от косовских проблем мы вернемся к российским новостям. Следственный комитет при прокуратуре заявляет, что подавляющее количество убийств, совершенных в России, раскрыты. Об этом сообщил журналистам официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин. По его оценкам, почти все возбужденные уголовные дела доходят до суда. Независимые аналитики скептически оценивают успехи силовиков, ссылаясь на тот факт, что приводимая статистика далека от совершенства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Подводя итоги первого полугодия, сотрудники Следственного комитета при Генеральной прокуратуре обнародовали почти сенсационные данные. Цитата. «В результате планомерной и наступательной работы по противодействию тяжким и особо тяжким преступлениям явилось существенное увеличение процента раскрываемости убийств – 90%. Эти показатели обнародовал на расширенном заседании коллегии Следственного комитета в Волгограде официальный представитель этого ведомства Владимир Маркин. По его же сведениям, за первые 6 месяцев этого года следователи возбудили почти 60 тысяч уголовных дел – завершено около 51 тысячи, из которых 94% направлено в суд. То есть еще один высокий показатель, если не сказать рекордный. Независимые эксперты подвергают сомнению эти цифры, в особенности касающиеся раскрытия убийств. По их мнению, эти отчеты предназначены для общественности, но никак не для профессионалов. Говорит кандидат юридических наук и доцент Московской государственной юридической академии Сергей Насонов.
На самом деле эта цифра очень лукавая, потому что, во-первых, огромный процент таких преступлений, в особенности как убийство, вообще является латентным. У нас огромное количество людей просто пропадают без вести, исчезают. Причем это исчезновение имеет явно криминальный характер, а впоследствии по очень многому количеству случаев устанавливаются факты убийства. Вот потом, что касается, в принципе, этих цифр, у меня вот сильное ощущение, что она, мягко говоря, завышена. 90% раскрытие убийств, то есть это получается, что из 10 убийств 9 раскрыто. Если бы это соответствовало действительности, тогда бы просто у нас, не знаю, в принципе, это явление было бы искоренено как таковое. Но мы этого не видим. Напротив, количество этих преступных деяний, оно с каждым годом растет все больше и больше. Потом ведь тут имеет место еще, скажем так, манипуляция с квалификациями деяний. Порой нередко деяния переквалифицируются на более тяжкое, которая, скажем так, заведомо раскрытая в момент совершения, переквалифицируется на более тяжкое с тем, чтобы картина была более благоприятной, что вот раскрыли тяжкое преступление. Потом в суде переквалификация идет на другую статью, например, с 105-й с убийства на причинение умышленного тяжкого вреда здоровью, на 111-ю, например, статью. И, наконец, последний момент. Я так понимаю, что все-таки речь идет о предварительном расследовании. Еще не затрагивается судебная стадия процесса. Например, в том же самом суде присяжных, где преимущественно рассматриваются дела об убийствах, знаете, там вообще-то 15% статистика оправданий. Как быть с этими составами? Они тоже отнесены к категории раскрытых. Поэтому эти цифры вызывают массу вопросов.
Тему лукавых цифр в отчетах силовиков продолжает бывший руководитель Интерпола, генерал-майор милиции Владимир Овчинский.
Количество заявлений и сообщений граждан о преступлениях составило за 5 месяцев 9 миллионов 600 тысяч. А зарегистрировано 960 тысяч преступлений. Иными словами, из общего объема заявлений и сообщений граждан о преступлениях оформлено как преступление лишь каждое десятое заявление. В отношении остальных заявлений в основном вынесены постановления об отказе возбуждения уголовных дел. Причем те же прокуроры уже большую часть этих постановлений отменили как незаконные постановления об отказе возбуждения уголовных дел, необоснованные постановления. Но тот же Следственный комитет при прокуратуре и те же органы внутренних дел даже эти отмененные постановления не поставили эти заявления в статистику как преступление. Почему? Потому что прокуратура за последние годы практически лишилась функции надзора и поэтому не может влиять ни на свой Следственный комитет, ни на органы внутренних дел, даже в части регистрации преступлений. Даже в части регистрации отмененных постановлений об отказе возбуждения уголовных дел. Поэтому статистика очень лукава. Иными словами, огромная масса преступлений не регистрируется как преступление для того, чтобы не портить общую картину преступности. По принципу «жить стало лучше, жить стало веселее».
Наблюдатели также отмечают, что очень часто суды возвращают уголовные дела, связанные с убийствами, на дорасследование. Но общая статистика эти нюансы не учитывает. Иначе показатели по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений были бы совсем иные. Умен Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Заключительные 15 минут этого часа. Вас ждет очередная часть рубрики «Сегодня в Америке», а также рассказ о фестивале в деревне художников в Петербурге. Сейчас в Москве 17 часов и почти 45 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мировой суд в подмосковных Химках полностью оправдал лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Ранее была оправдана и освобождена журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко. Всего в пятницу милиция задержала по обвинению в хулиганстве около 30 человек, среди них фотокорреспондента «Радио Свобода» Юрия Тимофеева. Их был также разрушен палаточный лагерь активистов экологических и общественных организаций, которые пытались противостоять вырубке деревьев в Химкинском лесу под строительство платной автотрассы Москва-Петербург. В городе Бийск 40 человек начали голодовку, протестуя против произвола и коррупции властей. А в Дагестане, где сегодня утром произошел взрыв на железной дороге, возобновлено движение поездов. Северная Корея угрожает принять физические меры в ответ на новые санкции Соединенных Штатов против Пхеньяна. В столице Вьетнама Ханой открылся крупнейший в Азии региональный форум АСЕАН по безопасности.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сейчас у нас очередь новостей культуры. На краю Петербурга в Шувалово примостилась деревня художников. Каждое лето там проходят фестивали на открытом воздухе. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
В моем детстве мы с мамой любили здесь гулять. Поклонная гора была, как ей положено, краем города, и за ней тянулись длинные деревенские улицы между железной дорогой и цепью меланхолических озер. Сейчас все эти постройки, нелепые, но прелестные дачные гнезда, тают на глазах. Их скупают богачи и, отгородившись монументальными заборами, строят внушительные особняки. Впрочем, места эти имеют и довольно занятную историю, о которой говорит живущая здесь скульптор и живописец Геля Писарева.
Когда-то здесь снимали дачи и Петров Водкин, и был тут блок приходил. И тут же там вот между двумя озерами есть такая песочная гора, она называется Брусничная гора. Там был театр цыганский. Но мы как бы продолжаем эту традицию. Дома для художников дают то, что непригодно для жилья. Вот этот дом, он построен в начале века на 4 квартиры. Все было. Водопровод и канализация.
А сейчас?
Ничего нет.
Зато есть воображение и желание творить. Отопить печку художникам даже нравится. Фестивали свои они устраивают с такой выдумкой, что посмотреть на них в выходные съезжаются люди со всего города. Что это за фестивали, говорит художница по тканям Наталья Писарева.
Мы устраиваем мастер-классы, показываем, кто что делает и кто что создал за год, так называемую, вот в нашем дворе, в нашей мастерской «Бабье лето», который я провожу достаточно часто. Это связано прежде всего с текстилем и вот с деревянной скульптурой Гелиной. И объекты такие многих людей, которые здесь работают в текстиле и в декоративно-прикладном искусстве. А у Димы Каминкера там скульптура мастер-класс, у Вити Данилова у него живописный графический, у керамистов наших Шувалова, там Носкова, Новосельцева, Шевцов, они керамические формы проводят. У нас были выставки на плотах, потом экологические были мастер-классы, тоже вот из отходов создавали произведения какие-то, чтобы защитить природу.
На плотах это страшно интересно.
На плотах это нам разрешали вывозить произведения на второе озеро. Мы вывозили, и вот они день стояли там.
А что там на плотах?
Различные скульптуры, объекты, живопись и на берегу, и на плотах. Достаточно красиво и интересно. Ну, на воде всегда здорово.
А в этом году будет фестиваль?
Да, конечно. После выставки, которая у нас будет в Манеже, вот именно нашего творческого объединения Шувалова, Озерки, Коломяги, в июле в Центральном выставочном зале.
Но выставке, фестивалю предшествуют долгие труды. У всех они разные. Наталья Писарева показывает мне свои работы. Яркие картины на ткани, затейливые композиции на грубом холсте, игра фактур. Все это выглядит особенно органично, когда фоном служит бревенчатая стена или зеленая трава. Не хуже смотрятся на природе деревянные скульптуры и причудливые композиции местных кузнецов. Мне очень нравятся деревянные скульптуры Олега Жогина. Кресло в форме обнаженной женщины, большая деревянная рыба. Она пустая внутри, и в нее, там, где ребра, жабры, можно совать руки. Раскрашенные резные церковки, лодки, карусели. Все это до поры живет на чердаке, делая его совершенно волшебным. Живут в деревне художников и иконописцы. Среди них Татьяна Калибаба, чьи работы объехали многие страны мира.
В городе было очень сложно получить мастерские, это была где-то середина 80-х. А здесь был такой район, ну, скажем, неперспективный. бедные люди доживали, дожидаясь своей очереди в таких старых домах, и все старались уехать скорее в город, в квартиру, где все благоустроено, вода, газ. И тут довольно просто было получить мастерские. Одним из первых тут был такой Виктор Данилов у станции Шувалова, очень известный сейчас художник. Потом и многие художники, и кузнецы теперь тоже. И вот так оно разрасталось, и за эти вот 20 с лишним лет уже выросло в такую довольно большую организацию. Где-то порядка 50 художников и порядка 20 домов вот мастерских.
Деревня художников – это, конечно, не деревня. Это отдельные островки живых, дышащих деревянных домов посреди дорогих коттеджей. И художники дорожат своим образом жизни и боятся за него. На вопрос, есть ли у художников какие-то рычаги, чтобы не дать коттеджам себя раздавить, Наталья Писарева ответила, что таких рычагов нет.
Подробнее рассказ корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской о фестивале в деревне художников можно послушать в программе «Российский час. Поверх барьеров».
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили. А кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Хотя факт признания Международным судом законности процедуры провозглашения независимости Косово был практически не замечен американской прессой, Вашингтон рассматривает это событие как важный дипломатический рубеж. Встречаясь накануне этого решения суда в Вашингтоне с премьер-министром Косово, вице-президент Байден заявил, что Соединенные Штаты безоговорочно поддерживают независимое, демократическое, многоэтническое Косово, чье будущее связано с европейскими и евроатлантическими институтами. Подтверждение, так сказать, легальности существования независимого Косово должно, как надеется Вашингтон, помочь интегрировать Косово в международные структуры, наладить торгово-экономические связи с соседями и с миром и гарантировать нормальное развитие молодого государства. После объявления вердикта суда госсекретарь Хиллари Клинтон призвала международное сообщество и особо Сербию признать Косово, выйти за рамки обсуждения его статуса и начать действовать, утверждая мир и стабильность на Балканах. Отвечая в Вашингтоне во время пресс-конференции на многочисленные вопросы о значимости этого решения как прецедента для тех, кто может захотеть последовать по пути Косово, юридический советник Госдепартамента Хонзю Ко и посол США в Приштине Кристофер Делл настаивали на том, что Косово представляет собой совершенно особый случай, уникальный набор обстоятельств, который не может стать шаблоном для разрешения подобных конфликтов. С этим согласен и профессор Маршал Голдман, который так ответил на мой вопрос о том, должны ли быть определены некие ясные принципы решения подобных проблем. История Европы столь сложна, запутана, можно сказать, несправедлива по отношению к некоторым народам, что идея введения неких общих для всех правил и принципов попросту нереальна. Каждый случай требует своих собственных правил. Народы и народности перемешаны на небольшой территории, как на шахматной доске. На мой взгляд, удивительно было то, что в последние годы национальные сепаратистские настроения в основном утихли. Это благотворно сказалось на Европе, я опасаюсь, как бы это решение суда не вдохновило другие этнические группы на подобные действия. Таких опасений не скрывают и американские официальные лица. Они лишь надеются, что участники конфликта сумеют оставить за спиной прошлое и продемонстрировать своим гражданам выгоды сотрудничества. Независимые инспекторы предупреждали о серьезных проблемах в эксплуатации нефтяной платформы Deepwater Horizon. незадолго до ее взрыва, который привел к крупнейшему в истории США экологическому бедствию, рассказывает Владимир Морозов.
В ходе расследования стало в частности известно, что за несколько недель до взрыва, который произошел 20 апреля, был проведен опрос рабочих Transocean, находившихся на платформе. Многие из них заявили, что бурение ведется с многочисленными нарушениями правил. Опрос был проведен независимыми экспертами. Таким же образом была организована и проверка оборудования. В акте проверки говорится, что не менее 26 важных механизмов находятся в плохом состоянии и что аварийные запорные устройства не проверялись с 2000 года, в то время как это положено делать не реже, чем раз в 5 лет. После взрыва на платформе эти запорные устройства должны были автоматически перекрыть скважину, но они не сработали, в результате чего за 3 месяца в воду вытекло около 6 миллионов баррелей нефти. Инженеры компании Transocean ставят под вопрос результаты опроса рабочих и акт проверки оборудования. Говорит 23-летний нефтяник Кристофер Цой, который находился на вышке в момент взрыва. «Я почти не могу спать, меня мучают кошмары. Проедет мимо окна машина или включится кондиционер, и я просыпаюсь в холодном поту». 11 коллег Цоя погибли при аварии. Те, кто выжил, и семьи погибших требуют компенсации. Но компания Transocean добивается того, чтобы суд ограничил размер выплат 27 миллионами долларов. Этого требует так называемый закон об ограничении ответственности владельцев плавучих средств, принятый аж в 1851 году. Но в том же законе говорится, что если владелец нарушал правила эксплуатации, то сумма компенсации может быть сколь угодно большой. Спор осложняется еще одним обстоятельством, о котором говорит юрист Джефф Сили. Сама компания Transocean уже получила 411 миллионов долларов от страховой компании, так как платформа была застрахована. Больше пока никто ничего не получил. Ни пострадавшие, ни семьи погибших, ни рыбаки, которые больше не могут работать в Мексиканском заливе. Расследование причин аварии продолжается.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить о суде над задержанными защитниками Химкинского леса и журналистами, среди которых корреспондент «Радио Свобода». Вас ждет также репортаж о вступлении в силу законов, призванных помочь реформированию российской милиции, и о результатах анализов стучных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Вы услышите также обзор западной прессы, новости экономики, рубрику «Сетевые разговоры» и очередную историю Запада и Востока. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корпункт «Радио Свобода» в Химкинском лесу разгромлен. Корреспондент задержан. Экологи под стражей. Лес снова рубят.
Комментарии экспертов.
Кто и почему не поддержал защитников Химкинского леса?
В блогах «Свободы».
Засекреченная московская медицина.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Что дает аспирантура в научной, личной, педагогической и деловой сферах? Зачем студенты поступают в аспирантуру и почему оставляют ее? Эти и другие вопросы мы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 25 июля в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.